Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В преддверии конференции по глобальному потеплению климата. Обыватель и солнечные панели. Сколько лет еще может продлиться застойная война в Чечне? Как быстро продукты питания съедают повышение пенсий в России? И наследие Николая Вавилова к 120-летию со дня рождения ученого. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Третьего декабря в индонезийском городе Бали откроется двухнедельная конференция по глобальному изменению климата, в которой примут участие около 10 тысяч ученых, политиков, представителей бизнеса и журналистов. Ну а до этого центром международного обсуждения этой проблемы была Испания. Сначала там побывал с лекциями нобелевский лауреат Эль Гор, затем прошла сессия межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Вдохновленные примером Международного Нобелевского комитета, наградившего Эля Гора премией мира за этот год, испанцы также решили отметить бывшего вице-президента Соединенных Штатов и неутомимого борца с грозящей миру катастрофой. Гору была присуждена самая престижная испанская премия имени принца Астурийского. Что касается испанского правительства, то оно считает борьбу с климатическими изменениями своей приоритетной задачей. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Мы не можем терять ни минуты. Мы должны действовать в соответствии с указаниями нашей науки, в соответствии с новейшими знаниями в области борьбы с изменением климата.
Гор приехал в Испанию, чтобы получить награду, а заодно встретиться со своими почитателями и единомышленниками. Местная пресса, полушутя полусерьезно, окрестила Гора пророком климатических изменений, а его сторонников – апостолами. Около 200 человек, влиятельных представителей испанской творческой интеллигенции и бизнеса, провели вместе с Гором специальную конференцию в Севилье. Рассказывает один из участников этой встречи Адольфо Домингес, модельер и общественный деятель, активный участник экологического движения.
Идеи, которые проповедует Гор, мы защищаем уже многие годы. Кстати, сам бывший вице-президент, которого некоторые сейчас называют оппортунистом, поскольку он якобы в личных целях эксплуатирует модную тему, тоже очень давно и самоотверженно занимается проблемой климатических изменений и экологических катастроф. Мы имеем в виду потепление климата, вызванное деятельностью человека. Если еще 10-15 лет назад вокруг существования этого явления велась полемика, то сегодня весь ученый мир признает, что эта проблема реальна. Ученые уверены в том, что виновником климатических изменений является человек. Причем процесс потепления стал особо ощущаться с 70-х годов прошлого столетия. Катастрофа фактически уже началась. Тают ледники Гренландии, Арктики и Антарктики. Это ведет к драматическим изменениям на Земле. Я живу в сельской местности, и там эти изменения особенно чувствуются. К примеру, идут кислотные дожди, нанося огромный вред природе. Правда, некоторые явления мы не замечаем. О накоплении углекислого газа в атмосфере до недавнего времени ничего не было известно. И его количество постепенно приобрело угрожающие масштабы. Ну а ураганы и смерчи, которых раньше никто не видел в Испании, в последние годы случаются и на южном, и на восточном побережье страны. Всю полноту трагедии ощутят на себе наши внуки. Говорят, что мы преувеличиваем опасность. Ничего подобного. Очевидно, мать-Земля выпускает свои когти, протестуя против ущерба, который мы наносим природе.
Сразу после поездки Гора в Испанию в Валенсии прошла недельная сессия межправительственной группы специалистов ООН, которые занимались выработкой рекомендаций для правительств с целью борьбы с климатическими изменениями. На сессии в последний день ее работы выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он призвал правительства государств мира принять конкретные меры, способные предотвратить изменение климата. Итоговый документ сессии – это выжимка из трех докладов группы ученых, исследовавших под эгидой Объединенных Наций изменение климата, его последствия и возможные действия государств и бизнеса в попытке замедлить этот процесс. На 23 страницах этой брошюры, в частности, отмечается, что до конца века средняя температура на Земле может повыситься от 1,8 градуса до 6 градусов, но даже если она повысится только на 2 градуса, то это приведет к гибели трети всех видов растительного и животного мира и резкому падению сельскохозяйственного производства. Документ предлагает правительствам принять решительные меры по борьбе с потеплением климата на саммите, посвященном этому вопросу, который состоится в Индонезии в начале декабря. В совещании в Валенсии участвовала министр охраны окружающей среды Испании Кристина Нарбона.
5000 ученых-специалистов в области климата, работающих под эгидой ООН, приняли участие в подготовке доклада о климатических изменениях, который обсуждался в Валенсии. Кстати, экспертная группа ООН по климату поделила в этом году Нобелевскую премию с Гором. Нынешний президент Соединенных Штатов тоже считает вопрос борьбы с климатическими изменениями важнейшей проблемой безопасности человечества. Что касается Испании, то в прошлом году мы впервые снизили показатель выброса вредных газов в атмосферу, уменьшили использование энергетических ресурсов в целом. Мы опровергли прогнозы некоторых политиков, утверждавших, что выполнение Испании Киотских соглашений приведет к краху нашей экономики. Этого не произошло. Наоборот, многие испанские предприятия экономически выиграли от использования возобновляемых источников энергии. Мы полностью согласны с большинством специалистов, которые считают, что изменение климата является самым серьезным вызовом человечеству. У нас также все больше людей сознают, что загрязнение окружающей среды сказывается как на их здоровье и благосостоянии, так и на прогрессе нашей страны в целом.
Испания не располагает запасами нефти и газа. Поэтому использование альтернативных чистых источников энергии ее интересует вдвойне. Во-первых, для собственной энергетической безопасности, а во-вторых, с точки зрения ограничения выброса вредных веществ в атмосферу. С этой целью в стране в последние годы велось бурное строительство электростанций, использующих силу ветра и солнца, говорит профессор Мадридского автономного университета Каэтану Лопес, специалист в области альтернативной энергетики.
Вопрос энергоресурсов является для нас фундаментальной проблемой. Если кто-то в этом еще не убедился, то очень скоро убедится, потому что об этой теме будут с каждым днем все больше говорить и писать. От энергоресурсов зависит наша дальнейшая жизнь и наше благосостояние. Производство электроэнергии заставляло нас до сих пор сжигать в основном природное топливо. Однако использование этого топлива приводит к выбросам веществ, которые крайне вредят атмосфере. Загрязнение атмосферы, в свою очередь, ведет к дисбалансу в природе, нарушению существующей гармонии. Происходят климатические изменения, которые рано или поздно скажутся на нашем образе жизни, на транспорте, отоплении, воде, продуктах и так далее.
Электростанции, использующие силу ветра и энергию солнца, продолжают строиться. Однако это далеко не все. Недавно Кабинет министров страны принял пакет из 80 неотложных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды. Рассказывает госсекретарь природоохранного министерства Артуро Гонсало.
В первую очередь следует упомянуть наш план экономии энергоресурсов на 2008-2012 годы. Мы будем направлять каждый год более 400 миллионов евро на меры, которые позволят использовать эти ресурсы с большей эффективностью. Экономия – это основа основ. Мы, к примеру, предусматриваем поощрение граждан, которые решат заменить свои старые электроприборы на новые, более экономичные. Мы будем помогать деньгами людям, которые захотят установить дополнительную теплоизоляцию в своих домах, чтобы экономить топливо. Автомобили, потребляющие меньше горючего, будут облагаться значительно меньшим налогом. То есть речь идет о помощи тем гражданам, которые решат содействовать борьбе с изменением климата. Помощь коснется и муниципалитетов. Им помогут внедрить новые системы городского освещения, приобрести новые, не загрязняющую среду, городские автобусы. Целый ряд мер предусмотрен также для экономии энергии в промышленности. Мы будем поощрять перевозки грузов не автомобильным, а железнодорожным транспортом, как более экономичным. Дальнейшее развитие получит энергетика, использующая силу ветра и другие чистые источники. Таким образом, речь идет о целом комплексе мер, которые приблизят нас к выполнению Киотских договоренностей и, соответственно, к разумному использованию энергии.
Защитники природы и климата в Испании разработали проект нового экологического жилища. О нем рассказывает автор проекта, архитектор Жорди Мор.
Этот дом использует природные ресурсы, энергию солнца и ветра, дождевую воду, которая собирается в специальный резервуар. В доме установлена автономная система подогрева воды. Использованная в быту вода идет на полив сада. В основе созданного биоклиматического дома лежат два принципа. экономия ресурсов и забота о благосостоянии человека.
Строительство биоклиматических домов – дело будущего. А пока Испания выпустила закон, предписывающий установку солнечных батарей на всех строящихся зданиях для нагрева воды и освещения. Госсекретарь Артур Гонсало.
Задача правительства – ежегодно сокращать потребление энергии в стране на 2%. Это позволит нам выполнить обязательства по Киотскому протоколу – сократить примерно на 15% выбросы углекислого газа в атмосферу до 2012 года. Все это непросто, но мы надеемся, что принимаемые меры достаточны для достижения намеченной цели.
Что касается испанских апостолов Гора, то они являются сторонниками радикальных мер в борьбе с изменением климата и намерены добиваться их притворения в жизнь. К примеру, модельер Адольфо Домингес, являясь мультимиллионером, ездит исключительно на общественном транспорте, экономит электричество и воду. Вот что он предлагает.
Смотрите, что творится в Мадриде. Здесь живет 5-6 миллионов жителей. Следовало бы закрыть центр города для автомобильного транспорта, как это давно сделали в Амстердаме. Там люди ездят на велосипедах. Если Мадрид закрыт для транспорта, то он будет настоящим раем. Исчезнет смог, очистится воздух, понизится уровень шума. Это вполне можно сделать, потому что в более маленьких городах Испании центры уже закрыты для транспорта. Например, в Оренсе, где всего 100 тысяч жителей, и в Овьедо, и в Сантьяго. Что касается электроэнергии и газа, то они в Испании субсидируются. Мы платим за них меньше, чем они стоят. Здесь, чтобы добиться экономии, следует применить законы рынка. Прекратить субсидировать энергоносители, и люди будут потреблять меньше энергии. Если поднять цену на воду, которая тоже субсидируется, то ее потребление сразу уменьшится. Так что особых мер принимать не надо. Следует лишь заставить работать законы рынка.
Разумеется, подобные радикальные меры, как отмечают местные наблюдатели, вряд ли приемлемы. Испанцы и так быту экономны, учитывая, что и электричество, и газ, и вода здесь довольно дороги. А если цены поднять, то есть опасность, что люди начнут рубить на дрова деревья. Ведь не замерзать же зимой, если денег не хватает на обогрев.
О том, как Испания и испанцы относятся к проблеме изменения климата, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Одним из аргументов за сохранение преемственности действующего политического руководства России в ходе предвыборной кампании стало утверждение, что нынешняя российская власть одержала победу в борьбе с терроризмом. Но насколько верен тезис о том, что в ходе контртеррористической операции удалось добиться решающего перелома? Об этом с экспертами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Именно нынешний год, считают многие эксперты, показал, что используемые властью силовые средства подавления вооруженного подполья становятся все менее действенными. Фактически в Ингушетии вооруженные группы перешли в наступление. Прошедшим летом значительно активизировались аналогичные формирования и в других республиках Северного Кавказа. Политолог Зайнди Чалтаев считает, что за 8 с лишним лет подполье сумело освоить новые механизмы и формы сопротивления.
За прошедшие годы явно то, что полностью подавить не удалось подполье. Не разрушены его схемы управления, порядок формирования. Совершенно не знаем, каким образом идет подготовка новых участников, или это стихийный процесс, или существует отработанная система взаимодействия с населением. Ясно одно, что подполье изменяется, приобретает новые формы борьбы, вызывают разные размышления, то, что значительная часть подполья перешла под знамена российские или структур подконтрольных Рамзану Кадырову. Понятно, что в этой массе вполне могли остаться люди, близкие лесу, имеющие устойчивые связи. То есть там тоже очень много вопросов.
Генезис чеченского сопротивления складывался первоначально таким образом, что лидеры подполья апеллировали к Западу и надеялись на его поддержку. Владимир Путин, сведя до минимума влияние Запада на ход войны на Кавказе, фактически лишил сопротивления политической стратегии. Так считает главный редактор интернет-агентства Caucasus Times Ислам Текушев.
На 9-м году войны чеченское подполье, которое сегодня кажется вполне корректным называть подпольем северокавказским, демонстрирует не просто удивительную устойчивость, но и фактическую неуязвимость. Аслан Масхадов строил свою военно-политическую стратегию в расчете на Запад. Он был абсолютно уверен в том, что рано или поздно российское руководство под давлением извне вынуждено будет пойти на заключение мирного договора с Чечней. Похожие взгляды были и у Басаева, считавшего, что ему удастся при помощи террора поставить Владимира Путина в безвыходное положение. Действительно, Борис Ельцин не мог в силу тех обязательств, которые он имел перед Западом, уничтожить во время теракта в Буденновске часть заложников ради того, чтобы расправиться с террористами. Владимир Путин и в Норд-Осте, и в Беслане продемонстрировал, что намерен действовать автономно и принимать решения самостоятельно.
Российские военные политики слишком полагались на традиционные количественные параметры, будучи уверенными в том, что стоит ликвидировать некоторое критическое количество мятежников, и сила сопротивления сойдет на нет. Однако по ходу боевых действий руководство подполья продолжало поиск новых форм вооруженной борьбы.
Количество тех, кто оказывает сопротивление, совершенно не ясно. Мы имели информацию от руководителей контртеррористической операции еще в начале боевых действий о том, что вот все, через полгода заканчиваем. В позапрошлом году была цифра, что осталось всего 150 активных бойцов. Затем были сведения, что их 500-600. То есть нет ясной картины, скорее всего, даже в российских военных ведомствах. И численность вряд ли важна, численность бойцов, явных участников различных формирований. Ирландская республиканская армия насчитывала около 200 человек, но тем не менее оказывала очень серьезное влияние на обстановку в Северной Ирландии. Я думаю, что жесткая, бескомпромиссная ситуация, которую предложило российское руководство, то есть никаких переговоров с бандитами, никаких переговоров с террористами, вынуждает сейчас их искать новые формы сопротивления. Они уже понимают, что никоим образом нельзя ставить условия путем захвата заложников и так далее, потому что это не приводит ни к какому явному результату.
Новые цели сопротивления были сформулированы, говорит Ислам Текушев, уже за пределами сепаратистской чеченской терминологии. Войну объявили религиозной.
После смерти Масхадова стало очевидным, что расчет на скорое окончание войны и решающую роль Запада оказался неверен. Это хорошо понял преемник Масхадова Абдул-Халим Садуваев. Садуваев разработал принципиально новую стратегию, заявив, что Запад вообще исключается как фактор из военно-политических планов сопротивления. В основу стратегии лег тезис о том, что целью вооруженной борьбы является не мир, а сама борьба, которая может продолжаться сколь угодно долго. Маджахеду в новой системе ценностей предписывалось вести джихад, войну за веру, которая в соответствии с радикальной исламской доктриной может быть закончена только после окончательного торжества ислама.
Война продолжает расползаться по Северному Кавказу, и причиной этому как слабость федеральной политики, так и тяжелейшие социальные условия, утверждает политолог Зайди Чолтаев.
На сегодняшний день понятно, что сопротивление расширилось географически, то есть оно уже охватывает территорию не только Чеченской республики, но и в Дагестане, и в Ингушетии ситуация очень сложная, и в других республиках Северного Кавказа. Все это свидетельствует о том, что произошла интернационализация конфликта. И до сих пор решение не то, что не найдено. У меня такое впечатление, что его нет. Идет борьба по конкретным фактам. Когда происходят какие-то взрывы, то активизируется деятельность федеральных структур. Никакой серьезной профилактической работы не проводится. Потому что в основе всего, мне кажется, того, что происходит на Северном Кавказе, коррупция местных органов власти, отсутствие социальной справедливости для большинства населения, социальная некая даже сегрегация, когда люди у власти и клиентела, которая находится рядом с властью, они имеют другие возможности для жизни, другие стандарты, а большинство населения или прозябает в нищете, или вынуждено заниматься отхожим промыслом. Самое страшное, что нет уверенности в завтрашнем дне.
Диверсионные операции, говорит Ислам Тегушев, сегодня готовятся по рецептам классической партизанской войны.
Объявив целью войны саму войну, преемник Садуваева Доку Умаров отказался от всяких масштабных и затратных военных операций. В войне, которая может растянуться на десятилетия, главное сохранить людей и боеспособность подполья. Именно поэтому диверсионная деятельность за последние 2 года изменила свой характер. Атаки разного рода, обстрелы, подрывы производятся таким образом, чтобы потери среди нападающих были минимальны. Минувшее лето в Ингушетии продемонстрировало, насколько успешной может быть такая тактика. Маджахедам после завершения боевой операции в большинстве случаев удавалось уходить безнаказанными.
Зайнди Чултаев также подчеркивает, что государство, концентрируя в своих руках все больше власти, ослабляет внутреннюю структуру кавказского общества, которое становится все более открыто различным враждебным сложившейся системе вещей влияния.
Вертикаль власти усилена, то есть власть как бы усилила саму себя, но это идет за счет снижения роли общественных институтов, гражданских институтов, которых практически нет. И вряд ли такая ситуация может считаться достаточно устойчивой. Вся она на штыках.
Кавказ в полном соответствии с тезисом об одержанной над террором победе занимает все меньше места в информационном пространстве России. Однако ситуация в регионе заметно ухудшается, считают эксперты.
О новых формах подполья на Северном Кавказе Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В преддверии выборов сайты партии «Яблоко» и ее лидера Григория Явлинского на несколько часов были выведены из строя. Как сообщила руководитель пресс-службы «Яблоко» Евгения Дилендорф, оба сайта временно перестали работать в результате хакерской атаки. В Липецкой области несколько партий выступили с протестом против административного давления в ходе предвыборной кампании. Обращение в областную избирательную комиссию подписали «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС» и «Патриоты России». В Москве возбуждено уголовное дело против активистки «Другой России», члена национал-большевистской партии Анны Комаровой. Ей инкриминируется участие в деятельности экстремистской организации. Правительство Турции дало армии разрешение на переброску войск в Северный Ирак для проведения там силовой операции. Об этом объявил, выступая по телевидению, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Очередной раунд ядерных переговоров между Евросоюзом и Ираном закончился в Лондоне безрезультатно. Тегеран, как и прежде, категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана. В Багдаде по подозрению в террористической деятельности задержаны около 40 человек. Среди задержанных – сын ведущего суннитского политика Аднана аль-Дулайми. Суд в Твери вынес приговоры 12 депутатам городской думы, обвиняемым в коррупции. На скамье подсудимых оказались и два предпринимателя, которые давали им взятки. Бывший глава думы приговорен к 7,5 годам, остальные – к меньшим срокам. Казахстан становится первым из постсоветских государств, которому доверено место председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ. Это произойдет в 2010 году. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Как быстро продукты питания съедают повышение пенсии в России. И наследие Николая Вавилова к 120-летию со дня рождения ученого. В декабре базовая часть пенсии в России вырастет на 300 рублей. Эту прибавку российские пенсионеры получили сразу после резкого повышения цен на продукты питания в октябре. В следующем году, по планам российского правительства, еще два раза повысят базовую часть пенсии и один раз ее страховую часть. В среднем размер пенсии вырастет примерно на 20%. Однако, по прогнозам экспертов, на уровне жизни большинства пожилых людей это никак не отразится. Они, как многие россияне, по-прежнему будут тратить все свои доходы на продукты питания. Это при том, что кампания нынешней власти против неправительственных организаций и, как следствие, распад гражданского общества и растущее нежелание вообще обращать внимание на нуждающихся оставляет этим людям один выбор – ждать милости от государства. Рассказывает Любовь Чижова.
Накануне выборов российское правительство приняло меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, фактически вынудив производителей и поставщиков не повышать торговые наценки на ряд товаров. Однако рост цен на остальные продукты продолжается, а те из них, которые вошли в список социально значимых, буквально сметают с полок. Больше всего от повышения цен страдают пенсионеры. В декабре их ждет очередное повышение базовой части пенсии на 300 рублей. Побывав в командировке в Ижевске и беседовав с местными пенсионерками, я выяснила, что очередного повышения пенсии они откровенно побаиваются. Весь их опыт говорит о том, что за ростом пенсии обязательно последует повышение цен.
Нина Алексеевна, 58 лет. Пенсия у меня совсем маленькая, но сейчас вот со всеми надбавками 3000. Вот я отдаю, вот сейчас мне пришла расчетка, например, за квартиру, только за квартиру 904 рубля. Как вот жить на такие деньги? Это вот выборы пройдут, просто-напросто разговоры все сейчас, да, действительно, все вроде за народ страдают, все переживают, все обещают. Выборы пришли. Вы думаете, с Нового года снова повышение цен не будет? Обязательно будет, это каждый год. Пенсию повысили на 100 рублей, прибавилась квартирная плата. Точно так же еще больше, чем прибавили мне пенсию. Сейчас вот с декабря прибавят пенсию, там на сколько? А цены на все выросли.
Я Копылова Маргарита Васильевна, 65, а я тоже на пенсии. Продукты питания в два раза выросли. Масло подсолнечное точно в два раза, крупы в два раза, масло сливочное в полтора раза. Это вообще невозможно так жить.
Но ведь говорят власти, что вроде бы они каким-то образом сдержали рост цен.
Ничего не сдержали. Это в действительности такие цены. Народу очень трудно живется, очень тяжело. У нас многодетная семья. Мы живем за счет огорода. Но все овощи, фрукты с огорода мы уже мало что покупаем. Мясных продуктов тоже мало покупаем, потому что у нас не остается денег.
О том, как на очередное повышение пенсии и рост цен на продукты питания реагируют псковские пенсионеры, рассказывает моя коллега Анна Липина.
В Пскове по-прежнему дорожают продукты питания.
Сильно поднялась творожную массу, я покупала. Она стоила 200 грамм 18 рублей, а сейчас 25 рублей стоит. Целых 7 рублей прибавилось. Ну, а другие рубль, два. Ну, заметно.
Пенсионерка Галина Данилова вынуждена ограничивать себя в расходах на продукты. В прошлом месяце ей, как и многим псковским пенсионерам, проиндексировали пенсию. Она стала получать на 140 рублей больше. Сейчас ее пенсия составляет 3200 рублей.
Я в основном беру молочные продукты, кефир. Они подорожали, но незначительно, там 2-3 рубля. Сыр, колбаса, это все очень дорого, но я это редко беру, поэтому мне это на бюджете не сказывается.
Наблюдения пенсионерки Галины Даниловой подтверждают и в Псковоблстатуправлении. Специалист управления Галина Кильчевская приводит официальную статистику роста цен на основные продукты питания.
Первую неделю ноября рост цен продолжался на сметану, маргарин, рис шлифованный, муку пшеничную, сыры сычужные, рыбу замороженную, творог жирный. Также росли цены на плодовощную продукцию. Снижение цен было некоторое отмечено на молоко, пастеризованное, колбасу вареную первого сорта. Это в первую неделю ноября было. Более других продуктов питания подорожали: масло сливочное, творог жирный, колбаса полукопченая. Куры подорожали значительно, пшено и маргарин. Как раз основной рост цен пришелся на те продукты питания, которые вот покупают у нас как бы малоимущее население, к которому относятся пенсионеры. То есть вот хлеб, молочные продукты подорожали, крупы, мука.
Пенсионерка Галина Данилова ждет президентскую надбавку в 300 рублей к своей пенсии, которую получит в декабре.
Ну, 300 прибавит, это полегче. Для меня хватит этой надбавки, потому что я беру в основном молочные продукты. Кто имеет хороший аппетит, тому, конечно, сложнее. Те обижаются, говорят, что не пощедрились с добавкой. Стыдно такую маленькую добавку делать. Ну, а кому дети помогают, у того проблем нет.
Как отметили в Псковоблстатуправлении, в ноябре по сравнению с октябрем стоимость минимального набора продуктов питания по Псковской области увеличилась на 23,7%, а по городу Пскову на 23,9%.
Из Пскова передавала корреспондент Радио Свобода Анна Липина. Московских пенсионеров часто упрекают в том, что им живется лучше, чем пожилым людям в других российских регионах. Мой собеседник-правозащитник Борис Альтшулер, который 8 лет на пенсии, но все равно работает, отчасти эти упреки принимает. Действительно, москвичам чуть полегче, им доплачивает местная власть. Но жизнь в Москве все равно дороже, и поэтому многие горожане, если позволяет здоровье, работают и после выхода на пенсию.
Пенсионеры Российской Федерации делятся на две абсолютно неравноправные категории. Те, кто продолжают работать и зарабатывают добавочных пенсий, помимо пенсии, как бы и не пенсия, и те, кто живут только на пенсию. Я отношусь к первой категории. И поэтому говорить о размере моей пенсии просто не очень серьезно. Я даже не могу вам точно сказать, она идет на книжку, эти накопления постепенно есть, но я не живу на пенсию, я отношусь к той категории, может быть, это меньшинство, я говорю правду. Быть пенсионером в Москве очень хорошо. По той причине, что когда в начале месяца стоит огромная очередь молодежи в кассе метро, а ты проходишь без очереди и вообще бесплатно. Этот бесплатный проезд для пенсионеров в московском транспорте, это я уже 8 лет пользуюсь этим великим благом, и это замечательно. Вообще, я должен сказать, что так должно быть во всех смыслах. Посмотрите на США, смотрите на любую страну цивилизованную, развитую. Пенсионеры – абсолютно привилегированный класс. Это вот до пенсии они не видели жизни, они вкалывали, они вообще не спали ночами. Это работа, работа, зарабатывание. Раз наступает пенсия, кончается аврал, можно начать жить. В Японии супружеские пары начинают общаться друг с другом после выхода на пенсию. До этого нет времени. И тогда начинается, они ездят по миру, доходы, все, что так и надо.
Говорил московский пенсионер, правозащитник Борис Альтшулер. По словам Евгения Гантмахера из Центра социальных инноваций Российской академии наук, из 37 миллионов российских пенсионеров работает почти четверть. И это закономерно. Только на пенсию выжить довольно сложно. К сожалению, по прогнозу Евгения Гантмахера, в ближайшем будущем ничего не изменится. Новый год в России начнется с повышения цен на многие виды товаров и услуг.
О повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги принято решение фактически уже о повышении цен на общественный транспорт во многих городах. Связывать это с повышением пенсии, конечно, не стоит. Хотя, действительно, на первый взгляд, получается так, людям прибавили деньги, а, так сказать, тут же их фактически отбирают через вот эти повышения. Но повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги у нас – это длительный процесс, и он будет еще продолжаться несколько лет. И в 2011 году у нас, например, цены на электричество будут просто рыночные.
А почему нельзя сразу взять и сделать такую пенсию нынешним пенсионерам, чтобы они смогли на нее более-менее достойно существовать?
А из каких денег? У нас два источника пенсии. Первый источник – федеральный бюджет, который оплачивает за счет ЕСН, он оплачивает базовую часть пенсии. И второй источник – это пенсионный фонд, который выплачивает страховую часть. Что касается, допустим, пенсионного фонда, то там уже существует дефицит порядка 100 миллиардов рублей в год для того, чтобы выплачивать вот эту страховую часть. И этот дефицит сейчас покрывается за счет федерального бюджета, к счастью. Потому что в федеральном бюджете есть деньги, есть профицит. Пару лет назад предусмотрели, что даже из стабилизационного фонда возможно покрывать этот дефицит. Но если речь идет о повышении пенсии существенным, там, полтора-два раза, то, конечно, для этого денег сейчас абсолютно нет.
Не могу не задать вам вопрос о том, что будет с ценами на продукты питания.
Рост продолжается чуть-чуть меньше, конечно, чем это было, потому что сентябрьский был, по-моему, 1,6 была инфляция, октябрьская немножко поменьше, там где-то порядка, по-моему, 1% или там 0,8%. Сказать о том, что цены остановились, нельзя, нет. Да, действительно, вот эти были заключены соглашения, мы знаем, о том, что вот тут надо иметь в виду, правильно понимать, торговые сети берут на себя некие обязательства по очень узкому кругу, только там социально самых значимых товаров, молоко определенной жирности, кефир какой-то один вид, крупы, подсолнечное масло. И в некоторых регионах были заключены соглашения по величине торговых надбавок. Но это очень легко обходится, потому что, ну хорошо, ну какой-то вид молока, да, действительно, на него цены перестали повышаться. Но вы знаете сами прекрасно, еще по советскому времени, что происходит. Просто нет, а зато на все другие виды молока, на которые не было заключено. Сейчас же молоко есть самое разнообразное. Там рост цен как шел, так и шел. Так и идет. Может быть, не такой быстрый, но все равно идет. Рост цен будет, безусловно, и в 2008 году он, конечно, будет. Какой, трудно сказать, потому что действительно значительная часть вот этого роста связана с мировыми рынками, которые очень нестабильны. Но с молоком более сложная ситуация, к сожалению, для России, потому что спрос резко увеличивается на мировых рынках на сухое молоко, а у нас наша молочная промышленность в основном на сухом молоке импортном и сидит, и поэтому мы вынуждены там покупать по все более высоким ценам. А если мы его не будем покупать, так у нас будет дефицит молока. Президент клеймит позором 80-е годы, когда на прилавках ничего не было. Ну так у нас, когда был вот этот разгар, помните, кризис с ценами еще буквально недавно, у нас кое-где были пустые прилавки, например, там, где крупа стояла, там, где подсолнечное масло стояло, там, где сахар стоял. То, что хранится долго, люди же понимают. Ну, хорошо, сейчас, допустим, заключили договора о том, что цены на сахар не будут повышаться. Но все прекрасно понимают, что через полгода, когда эти соглашения закончат свое действие, когда пройдут выборы, сахар подорожает. Плюс, конечно, наша экономика монополизирована очень сильно. Нет конкуренции реальной, которая бы снижала цены. И даже в торговых сетях, и даже среди поставщиков, и в маленьких городах. Это все есть. Это сейчас вдруг опомнилась Федеральная антимонопольная служба, начала выявлять эти факты. И даже Министерство внутренних дел предложило наказывать это как тягчайшее преступление, факты вот этого сговора, ценового и прочего. Как будто бы этого не было никогда. То есть есть и внутренние, и внешние причины, которые, к сожалению, нам обеспечат рост цен еще, видимо, на довольно длительный период. Тут не надо успокаиваться вот этими соглашениями, которые, на самом деле, никакого эффекта, я думаю, радикального не принесут. Тут надо разрабатывать программу помощи самым бедным, компенсации им давать, но очень адресно, очень точно.
Сколько повышений пенсий вот в следующем году еще может быть?
Ну, в следующем году будет 2 повышения пенсии, они запланированы по бюджету пенсионного фонда. То есть 2 раза будет повышаться базовая часть, и как это принято каждый год, 1 раз в год будет где-то в апреле повышена страховая часть. Пенсии будут увеличены процентов на 20%. Я думаю, что будет какая-то внеочередная индексация пенсии, ну, 20-25%. Но, к сожалению, реальная инфляция для бедных, вот для тех, кто основную часть своих доходов тратит на продукты питания, к сожалению, она съест, ну, скажем, фактически всю вот эту прибавку. Для того, чтобы реально обеспечить рост пенсии, в следующем году надо прибавлять на 30-40%. Но за счет чего снова возникает, понимаете, вопрос. Можно, конечно, раскупорить стабилизационный фонд, повысить пенсии. Но это может продолжаться там 2-3-4 года, люди будут получать повыше пенсии, чем они получают сейчас. Потом стабилизационный фонд закончится. Цены на нефть упадут, еще что-то случится. Мы сейчас от мировой конъюнктуры зависим очень сильно. Дальше, что мы скажем пенсионерам? Сейчас вы получаете там 7 000 рублей пенсию, с завтрашнего дня вы будете получать 3 000. Это будет хуже монетизации.
Говорил Евгений Гантмахер из Центра социальных инноваций Российской академии наук. Он напомнил, что у россиян, которые родились после 1966 года, пока есть реальный шанс позаботиться о своей старости и перевести накопительную часть своей пенсии в частную управляющую компанию. Нынешним же пенсионерам остается надеяться только на себя и своих детей.
О доле пенсионеров России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося российского биолога Николая Ивановича Вавилова. О жизненном пути ученого рассказывает член-корреспондент Российской академии наук, сотрудник Института общей генетики, профессор Илья Захаров-Гизефус. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Поскольку в этом году исполняется круглая дата, Николай Иванович родился 25 ноября 1987 года, позапрошлого века, соответственно, эта годовщина широко отмечается. Прошло академическое чтение большой аудитории Политехнического музея в Москве, студенческая конференция, очень удачная, в Саратове, с которым многое связывало Николая Ивановича Вавилова. И в ноябре научные мероприятия в Москве, в Тимирязевской академии, и Петербурге в Институте растениеводства, который организовал и которым руководил Николай Иванович Вавилов. Таким образом, этот год юбилейный, и что можно сказать о жизненном пути Николая Ивановича? Я интересовался генеалогией академика Вавилова. Здесь есть любопытные моменты. Во-первых, подтверждается, что русские ученые самого крупного ранга выходили из разной социальной среды. Дед Николая Ивановича был крестьянин. Его отец пришел крестьянским сыном в Москву, начал свой трудовой путь приказчиком, но, по-видимому, обладал деловыми способностями, выдвинулся и к революции был в Москве очень богатым человеком. В революцию он эмигрировал, правда, в 20-е годы, незадолго до смерти, вернулся в Советский Союз. Было две дочери и два сына. Сыновья должны были, казалось бы, продолжать жизненную линию своего отца, быть коммерсантами, по-нынешнему бизнесменами. Соответственно, оба сына, Николай и младший Сергей, были отданы в коммерческое училище, которое и закончили. Закончив коммерческое училище, отвергли путь отца. Младший после старшего поступил в университет, а Николай Иванович поступил в сельскохозяйственный институт, который в дальнейшем стал Тимирязевской сельскохозяйственной академией. Закончил именно это заведение в 2011 году. Когда он был студентом сельскохозяйственной академии, интересовался разными направлениями, но в конце обучения или сразу после окончания он выбрал то направление, которому, собственно, и следовал всю жизнь. Это изучение культурных растений. Соответственно, Вавилов какое-то время называл себя прикладным ботаником. И институт, который он организовал в дальнейшем, также назывался Институт прикладной ботаники. В дальнейшем Вавилов чаще называл себя генетиком. Во всяком случае, вся его жизнь была посвящена культурным растениям, их происхождению, их эволюции и, наконец, изучению этих сельскохозяйственных объектов как объектов сельскохозяйственного производства.
А кто был его учителями?
Здесь несколько фамилий нужно назвать. Это, прежде всего, будущий академик, тогда профессор Прянишников, почвовед, который всю жизнь был близок с Вавиловым и единственный из крупных ученых после трагического ареста Вавилова пытался его спасти, обращаясь на самый высокий уровень. В области растениеводства Регель, который первый в дореволюционной России организовал так называемое бюро по изучению культурных растений. Пшеницам тот вид растений, род, которым больше всего интересовался Вавилов, он учился у Флексбергера, крупнейшего в свое время специалиста по пшеницам. Надо сказать, что Флексбергер уже в очень преклонном возрасте был после ареста Вавилова сам арестован и погиб стариком в заключении. И последнее имя, которое необходимо назвать, в первый достаточно длительный, больше года, стажировки за границей, Вавилов стажировался в лабораториях англичанина Бетсона. Бетсон – крупнейший генетик первого десятилетия XX века. Кстати, Бетсон дал нашей науке название генетика.
Это Бетсон дал, да?
Да, это его предложение, и оно было сразу принято, и так и осталось. И учителем в генетике Вавилов считал именно Бетсона.
На войну он попал? Вот, 14-го?
Нет, на войну попал младший брат Сергей. Вавилов нет, но пользу российской армии принес, поскольку в 16-м году был командирован в Иран, где тогда находились российские войска. Началась эпидемия непонятной болезни, предполагалось пищевое отравление, и Вавилов действительно с этим разобрался, показав, что хлеб, которым питаются солдаты, оказался зараженным токсическими примесями. Таково было состояние
сельскохозяйственной науки,
сельскохозяйственного, да? Производства. Науки не было, было производство. Но Вавилов как раз во время вот этой экспедиции совершенно конкретными задачами увидел то разнообразие культурных растений, в частности пшениц, которые там существуют. Вот это разнообразие, очевидно, его поразило, и в дальнейшем он стал изучать и, главное, коллекционировать разнообразие сельскохозяйственных растений.
То есть с 16-го года началась его коллекция?
С 16-го года началась его работа в этом направлении. И в 17-м году он был на фоне, конечно, всех политических событий, разрухи, которая скоро наступила, был приглашен профессором сельскохозяйственного института в Саратов. И научная работа по изучению сельскохозяйственных растений Поволжья, по составлению вот первой коллекции, все это началось именно в Саратове, где Вавилов работал до 21-го года. И в 20-м году, при непосредственном, конечно, его участии, вероятно, он был, как говорится, мотором организации, в Саратове прошел первый съезд селекционеров.
В 20-м году еще идет гражданская война?
Да, да. И на этом съезде Вавилов выступил с докладом о гомологических рядах наследственной изменчивости растений, что тогда было воспринято как крупнейшее событие в биологической науке, была направлена телеграмма правительства, крупные ученые сравнивали закон, который представил на съезде Вавилов, с периодической таблицей Менделеева.
А давайте поясним, что такое все-таки закон гомологических рядов? Почему понадобилась правительственная телеграмма, чтобы отметить такое научное выступление?
В ходе своих экспедиций, вот первые в Иран, Туркмению, после Ирана, затем изучение растений Поволжья, Вавилов отметил следующее, что при сравнении изменчивости близких видов, ну, скажем, твердой пшеницы и мягкой пшеницы, и более далеких пшеницы и ржи, обнаруживается параллелизм в изменчивости. У всех этих растений можно найти колосья с остями и безостые, колосья белого цвета, черного цвета, зерна беловатые и зерна красноватые, листья опушенные, неопушенные и так далее, и так далее. То есть картина изменчивости одного вида повторяет эту изменчивость в другом виде. Вот эти материалы на очень многих растительных видах и родах были Вавиловым обобщены. Почему это было придано значение? Дело в том, что для успешной селекции необходимы поиски определенных форм в природе или среди экспериментального материала. И если какая-то полезная селекционеру форма обнаруживается, например, у твердой пшеницы, этот закон позволял утверждать, что такая же форма при целенаправленных поисках может быть найдена у мягкой пшеницы. То есть давал направление для сознательных поисков селекционеров, и в этом значение для того времени, значение этого закона гомологических рядов.
И вот саратовский период Вавилова, когда закончился? Он переезжает в Санкт-Петербург после этого события? После того, как он в Саратове с триумфом выступил на съезде селекционеров?
По времени – да. В 20-м или 21-м году умирает руководитель бюро по изучению культурных растений профессор Регель, и Вавилову было предложено это бюро возглавить. С этим связан был переезд Вавилова в Петроград. В очень тяжелые условия, 21-й год – это разруха, нет отопления, другие трудности. Мне приходилось общаться с сотрудниками Вавилова, их, естественно, сейчас уже нет в живых. И один из них мне сказал, что Вавилов органически не мог заниматься мелкими делами. За все, за что он брался, всему этому он придавал глобальный размах. И бюро через несколько лет он превращает в институт. Институт еще через 4 года становится базой для создания Академии сельскохозяйственных наук. Примерно та же история с институтом генетики, который позднее организовал Вавилов. Причем любопытный момент. заседание института, открывавшегося тогда уже в Ленинграде, заседание проходило в Кремле.
В
Московском Кремле на правительственном уровне. Такое значение придавалось научным мероприятиям. Хотя время, конечно, было и тогда уже противоречивое в положении науки, положении ученых, но, тем не менее, наука поддерживалась. И новые институты организовывались. Вот этот институт прикладной ботаники и новых культур с 30-го года стал называться Союзным институтом растениеводства, и это название до сих пор сохранилось, сокращенно ВИР. Вавилов, естественно, стал директором нового института. До своего ареста он оставался директором.
С сотрудником Института общей генетики, профессором Ильей Захаровым Гизехусом, беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».